Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Ливии продолжается вооруженный конфликт.
Смотрите, чем мы вооружены. Калашниковы против авиации.
13 марта, ровно через неделю, в России состоится единый день голосования.
Ресурса «Единой России» достаточно, чтобы рассчитывать получить контрольный пакет в Государственной Думе.
Переговоры вице-президента США Джо Байдена в Москве 9 марта.
Мне кажется, что политически американо-российские отношения сейчас хорошие.
Лидеры 17 стран еврозоны встретятся 11 марта в Брюсселе для обсуждения вариантов укрепление единой европейской валюты.
О спасении евро в данный момент, по крайней мере, речь не идет.
8 марта в мире в сотый раз будет отмечаться Международный женский день, а бывший президент Израиля, признанный виновным в нескольких изнасилованиях, возможно, получит тюремный срок.
Я уверен, что в прошлом было множество таких случаев, и то, что они сейчас стали выходить на свет, это влияние дела Кацала.
7 марта в Петербурге отметят 30-летие создания легендарного ленинградского рок-клуба.
Только когда рок-клубом интересовались западные журналисты, только тогда ГБ обратил на вас внимание.
Об этих и других событиях недели с 7 по 13 марта в этом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая свежая тема нашей программы – вооруженный конфликт в Ливии. В Ливии в различных городах на западе и на востоке страны к вечеру воскресенья продолжались бои между противниками и сторонниками Муаммара Каддафи. Стороны конфликта обменивались противоречивыми заявлениями. В столице Триполи 6 марта велась интенсивная стрельба на улицах, в том числе в районах, прилегающих к резиденции Каддафи. Власти уверяли, что стреляли верные ливийскому лидеру солдаты, якобы во знаменование победы над повстанцами в расположенном в центре ливийского побережья городе Рас-Лануф, а также по поводу захвата западных городов Эс-Завия и Мисрата. Говорит один из участников митинга сторонников Каддафи в Триполи, Хусейн Карим, преподаватель Каирского университета.
Пришло время победы в Ливии. И как вы могли видеть ночью и утром, это победа народа Ливии. Те, кто ее отмечают, это настоящий ливийский народ. Никто в нашей стране и в этом городе не выступает против Каддафи. Мы можем сказать Организации Объединенных Наций, что власть сегодня находится в руках у ливийского народа, и мы сами хотим представлять себя.
Однако многие очевидцы и западные СМИ сообщали, что, по крайней мере, стратегически важный порт Рас-Лануф по-прежнему оставался в руках повстанцев, которым, впрочем, пришлось отступить из-за расположенного к востоку от Рас-Лануфа города Бин-Джават. Повстанцы сообщают, что верные Каддафи силы лучше вооружены, хотя им даже удалось сбить из стрелкового оружия боевой самолет Каддафи, обломки которого показали западным журналистам. Защитники Рас-Лануфа говорили, что проправительственные силы применяют тактику выжженной земли.
Каддафи посылает самолеты, чтобы бомбить нас. Смотрите, чем мы вооружены. Калашниковы против авиации.
А вот что заявил представитель повстанцев Ваниф Буханада.
Революционные силы подтвердили в обращении к ливийскому народу, что освобожденные территории по-прежнему находятся в наших руках. Государственное телевидение дает неверную информацию. Здесь все не так. И вы, журналисты, сами могли убедиться, что мы полностью контролируем земли, которые мы освободили. Все эти слухи — полная ерунда. Никто на нас не наступал, и никто не отбил у нас наших территорий.
Чуть ранее в интервью французскому еженедельнику Каддафи сказал, что ведет борьбу с терроризмом и что в случае его ухода Ливия превратится в площадку для подготовки боевиков и, цитата, «упадет в объятия Бен Ладена, а Запад захлестнет вал беженцев». Число беженцев из Ливии действительно уже превысило 100 тысяч. Пока более половины из них, по оценкам международных организаций, находятся на территории Туниса. США объявили, что выделяют 3 миллиона долларов для Международной организации по миграции. Эти средства должны помочь вернуться на родину гражданам третьих стран, бежавшим из Ливии в связи с началом военных действий. Россия в понедельник направит в Тунис для беженцев из Ливии еще один самолет с гуманитарной помощью весом более 30 тонн. В воскресенье в Тунис прибыл один российский Ил-76, на борту которого продукты, в том числе детское питание и палатки. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, репортажами корреспондентов, блогами наших авторов и еще очень многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Мы продолжаем программу такой темой. 13 марта, ровно через неделю, в России состоится единый день голосования. Это будет последний крупный цикл региональных выборов перед предстоящими в декабре 2011 года выборами депутатов Госдумы, которые определят политическую конфигурацию в стране на ближайшие 5 лет. Граждане страны должны избрать депутатов законодательных собраний в 12 субъектах России. Эксперты прочат победу партии власти «Единой России», которая на сегодняшний момент контролирует почти все региональные парламенты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
13 марта в 12 субъектах Российской Федерации должны обновиться местные парламенты. Выборы пройдут в Чукотском и Ханты-Мансийском автономном округах, республиках Коми, Дагестан, Адыгея, Оренбургской, Кировской, Нижегородской, Тверской, Тамбовской и Калининградской областях. Эксперты не сомневаются, что в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации победу одержат единороссы. Вопрос только в том, сколько мандатов получит партия власти в том или ином законодательном собрании. Эксперт центра Карнеги Николай Петров о ресурсах «Единой России» с прицелом на декабрьские выборы в Государственную Думу.
По всем социологическим опросам сейчас более или менее ресурса оказывается у «Единой России» достаточно, чтобы рассчитывать даже не просто сейчас, а в декабре на то, чтобы получить контрольный пакет в Государственной Думе. Другое дело, что есть и серьезные проблемы, система. Проблемы. Одна из них, например, связана с тем, что даже с прошлых думских выборов очень серьезно сменился состав губернаторского корпуса, и сейчас среди губернаторов ярких, харизматичных политиков, которые могли бы быть паровозами, то есть за собой тащить список «Единой России», осталось очень немного. Поэтому не случайно из 12 регионов, где идут выборы в парламенты региональные, там только в 7 губернаторах возглавляют списки, а в других регионах и то эти губернаторы не те харизматики, которые могли обеспечить победу легко когда-то в прошлом. А в остальных регионах это довольно сложный и такой малозаметный, я бы сказал, очень неяркий состав кандидатов.
Несмотря на то, что административный ресурс «Единой России» не сопоставим с организационными возможностями других думских партий, в отдельных регионах могут быть сюрпризы, считает Николай Петров.
Любопытная может быть картина в Калининградской области, где протест как был, так во многом и остается, и где возможны достаточно интересные выборные расклады. Может быть любопытная ситуация и в Ханты-Мансийском округе, где между муниципальными и региональными властями есть в целом ряде случаев серьезные конфликты. На городских выборах во Владимире довольно любопытно может ситуация развиваться в Кировской области, где мы знаем Никита Белых, губернатор. Вот, пожалуй, те регионы, где можно ожидать. Ну и Новосибирская область, которую я упомянул, там тоже всегда достаточно интересно проходят выборы.
Северный Кавказ, где регулярно происходят вооруженные столкновения, теракты, всегда привлекает внимание экспертов. 13 марта парламентские выборы пройдут в Адыгее, где относительно спокойная ситуация, и в взрывоопасном Дагестане. Кроме того, 13 марта пройдут выборы представительных органов власти в областных центрах 10 регионов России, где обновятся городские собрания. К примеру, в Ставрополе, Перми, во Владимире и Саратове, рассказывает Николай Петров.
Я бы обратил внимание прежде всего на то, что впервые в единый день голосования не выбирается ни один мэр регионального центра. И это следствие того, что в общем усилиями «Единой России» весь прошлый год происходил переход, отказ от прямых выборов мэров и переход на модель сити-менеджера. И вот сейчас, во время кампании нынешней, мы видим, наблюдаем конфликт конфликт в Волгограде, где губернатор снял фактически избранного прямо мэра, и где стоит вопрос о том, чтобы отказываться от прямых выборов мэра вовсе, и в ряде других городов это тоже обсуждается. И в частности, вот то, что я говорил в Ставропольском крае и во Владимирской области, там как раз городские советы, которые будут сформированы, будут избирать уже из своего состава глав города. И характерно то, что начиная примерно с прошлых весенних выборов, разрыв в результатах «Единой России» в городах, и особенно в крупных центрах, и в сельской местности, становится все больше. «Единая Россия» в целом показывает относительно неплохой результат по регионам, но при этом в региональных центрах ее результаты оказываются существенно более низкими.
Основные конкуренты «Единой России» в регионах – это традиционно КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и местами «Патриоты России». Патриоты из этого списка не представлены в Государственной Думе. По мнению наблюдателей, шансов попасть в региональные парламенты у тех, кого принято считать либералами, минимальны. Речь идет о «Яблоке» и «Правом деле». Единственное окошечко для демократов получить депутатский мандат – это победить в одномандатном округе, где и может развернуться реальная борьба за место в законодательном собрании. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Среди интересных международных событий наступающей недели выделим следующее. 9 марта вице-президент США Джозеф Байден прибудет в Москву для встречи с президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым, а затем и с премьером Владимиром Путиным. Сейчас говорят, что их переговоры будут в основном посвящены экономическим темам. Так ли это? Слово корреспонденту «Радио Свобода» в США Александру Сиротину.
По словам высокопоставленного сотрудника Госдепартамента Соединенных Штатов Дэниела Рассела, мартовский визит Байдена носит рабочий характер. Среди основных тем предстоящих переговоров – ускорение процесса принятия России во Всемирную торговую организацию, ВТО, и расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества. По словам Рассела, вице-президент обладает большим опытом в вопросах экономики и международной торговли. Визит Джозефа Байдена не является экстренным и неожиданным. Он соответствует протоколу ведения американо-российских переговоров на высшем уровне по принципу ротации. В 2009 году президент Соединенных Штатов Барак Обама вел переговоры с президентом Дмитрием Медведевым в Москве. В 2010-м президент Медведев встречался с президентом Обамой в Вашингтоне. Предполагается, что визит Байдена станет подготовкой к очередной американо-российской встрече в верхах. Вот что думает о состоянии американо-российских отношений накануне прибытия Джозефа Байдена в Москву профессор экономики, содиректор Центра российских исследований при Гарвардском университете Маршал Голдман.
Мне кажется, что политически американо-российские отношения сейчас хорошие. Мы уже не обвиняем друг друга в каких-то больших преступлениях. У нас есть общие противники, что обычно сближает страны. Я имею в виду и проблему пиратства, и проблему международного терроризма, и глобальный экономический кризис. Я, конечно, не скажу, что отношения между Америкой и Россией такие союзнические, как во время Второй мировой войны, но они достаточно гармоничные. Даже на международной арене, хотя Россия не хочет поддержать наши усилия против режима Каддафи, но лет 20 назад российское правительство не придерживалось бы нейтралитета, а выступило бы на стороне ливийского диктатора. Сегодня в американских газетах вы не увидите сообщений о том, что российские лидеры ругают Соединенные Штаты, а в российских газетах, что американские лидеры ругают Россию. Сейчас у наших стран гораздо больше общих интересов, чем было еще несколько лет назад. Так что у нас хорошие отношения. А каковы двусторонние отношения в области экономики? Вице-президент Байден очень хороший дипломат, государственный деятель и замечательный вице-президент. В Америке у него репутация умеренного демократа, центриста. Он ладит с республиканцами. Вообще он умеет вести переговоры. И это качество, думаю, он еще раз продемонстрирует в Москве. Правда, вопрос о вступлении России в ВТО довольно сложный, и здесь далеко не все зависит от Вашингтона. Всемирная торговая организация не одобряет излишний протекционизм правительства, правительства в торговле, а правительство России продолжает играть важнейшую роль в российской экономике, внутренней и внешней. Благодаря этому в конкурентной борьбе российские компании находятся в более выгодном положении, и борьба ведется не на равных. Когда России говорят, чтобы она шире открыла свой рынок для иностранных компаний, в Кремле воспринимают это как угрозу собственной промышленности и торговли. В этом источник разногласий не только между Соединенными Штатами и Россией, но России и международным сообществом. Байден может подтвердить на переговорах в Москве, что Соединенные Штаты будут делать все возможное для вступления России в ВТО. Хорошо уже то, что Америка не будет препятствовать этому, как бывало раньше. Естественно, каждая страна стоит на страже собственных интересов, защищает собственную промышленность. Отсюда всяческие ограничения на торговлю, высокие пошлины на импорт и государственные субсидии на экспорт. Эти проблемы требуют обсуждения, хотя вряд ли они будут решены в обозримом будущем. Но сотрудничество в этой области возможно. Россия производит товары, которых мы в Америке не производим, но в которых нуждаемся. Так же, как Россия нуждается в том, что производим мы. Есть товары, в производстве которых мы друг с другом не конкурируем. В дальней перспективе Россия и Америка нужны друг другу. Нам еще предстоит долго строить союзнические отношения, но прогресс заметен. Каковы могут быть результаты переговоров Байдена и Медведева? Сам факт этих переговоров – явление положительное, поскольку обе страны заинтересованы в гармоничном развитии отношений. Думаю, будет найден общий язык по поводу таких проблем, как загрязнение окружающей среды, глобальное потепление, борьба с пиратством, кто бы мог подумать, что эта проблема возникнет в 21 веке, и, конечно, ситуация в арабских странах и положение на Ближнем Востоке. Много есть вопросов, в решении которых мы можем помочь друг другу, а если будем мешать друг другу, то ситуация может стать намного сложнее и опаснее.
Это был американский экономист и политолог Маршал Голдман, с которым беседовал наш корреспондент Александр Сиротин. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». На 11 марта в Брюсселе намечены две важнейшие международные встречи. Внеочередной саммит Евросоюза, где будет обсуждаться ситуация в Ливии, и встреча глав государств всех 17 стран еврозоны для обсуждения вариантов укрепления единой европейской валюты. Экономический обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский, с которым я побеседовал, считает, что последнее событие имеет для нас всех очень большое значение. Встреча лидеров 17 стран еврозоны. Известны ли уже главные вопросы вот этого обсуждения? Как спасать евро? Видимо, ведь речь пойдет об этом.
В конечном счете, может быть, да, но все-таки о спасении непосредственном евро в данный момент, по крайней мере, речь не идет. Но главные вопросы повестки действительно известны. Это два проекта. Первый – это проект так называемого Европейского пакта конкурентоспособности. Второй вопрос – это, опять же, проект решения о расширении антикризисного фонда в Европе, а если еще точнее, то создание нового фонда, более обширного. По поводу пакта конкурентоспособности. Его проект в изначальном виде был представлен Германией и Францией на последнем саммите Европейского Союза, который состоялся в начале февраля. И там был целый ряд вопросов, которые вызвали бурную волну критики. Среди них, например, были предложения такие. Отменить индексацию заработных плат госслужащих в странах Европейского Союза, которая делается с поправкой на инфляцию. Естественно, такое предложение мало кому могло понравиться. Особенно руководителям стран, где государственный сектор имеет значительный удельный вес в экономике. Другое предложение, например, было унификация налога на прибыль компаний и предприятий. К примеру, средний по Европейскому Союзу уровень этого налога примерно 23,5%. А в такой стране, как Ирландия, 12,5%, то есть практически в два раза меньше. А, например, на Кипре и в Болгарии 10%, то есть два с лишним раза ниже, чем средний по Европе. Но был еще один вопрос, который вызвал, пожалуй, основной критику. Это предложение привести системы пенсионного обеспечения в странах Европейского Союза в некое соответствие с демографическими переменами. Естественно, это было предложение, хотя и об этом напрямую в предложении не говорилось, но это было воспринято как призыв к повышению пенсионного возраста, против чего восстали, конечно, огромное количество стран.
Сергей, в итоге, если первый вариант проекта, как вы говорите,
смотрите, вот такую волну критики вызвал. Что, необходим более какой-то компромиссный вариант?
Естественно, и над ним уже начали работать. В частности, на минувшей неделе, буквально в понедельник, в Брюсселе встречались представители стран Европейского Союза, которым руководители Европейского Совета с одной стороны и Европейской комиссии с другой стороны представили новый, уже более как бы смягченный вариант. Там, например, прямых предложений о повышении пенсионного возраста или даже намека на это не было. А, например, такие вопросы, как индексация зарплат и некоторые другие, из предложенных формулировок следовало, что многие из этих вопросов могут быть оставлены на решение национальных уже правительств. В минувшую пятницу, спустя несколько дней после того совещания, в Хельсинки встречались руководители некоторых стран Европейского Союза для того, чтобы выработать некую общую позицию к предстоящему саммиту, который состоится 11 марта.
Есть ведь и второй очень важный вопрос от повестки дня, о чем будет говориться, а именно о расширении Европейского антикризисного фонда. Вот если речь идет о расширении, это что значит? Что тех 750 миллиардов евро, согласованных при его создании еще, их что, уже не хватает?
Ну, если коротко сразу на главный вопрос, пока хватает, но может не хватить. Вот основная идея. Я напомню, что тот самый фонд, о котором вы сейчас вспомнили, на 750 миллиардов евро, был создан весной прошлого года на пике долгового кризиса в Греции. Хотя непосредственно самой Греции деньги были предоставлены еще не из этого фонда, а из других источников до того, как фонд был создан. О чем идет речь? В этих 750 миллиардах есть 250 миллиардов от МВФ. Эти деньги не предоставлены, потому что пока в них нужды нет. Еще 60 миллиардов евро – это те деньги, которые могла бы в случае необходимости предоставить Европейская комиссия. Но основную часть фонда, 440 миллиардов долларов, составляют не реальные какие-то деньги, их нет, этих денег в фонде реальных, их и не должно быть, а именно гарантии стран еврозоны, которые могут понадобиться при необходимости. Фонд работает очень просто. Если вдруг какая-то страна обращается за помощью, в случае Ирландии этот механизм уже был отработан, обращается за помощью, то сначала Европейский Союз ведет переговоры с правительством о довольно жестких условиях, на которых может быть предоставлена эта помощь. Наконец, условия согласованы. Согласована некая общая сумма. И тогда под те гарантии правительств, которые были предоставлены заранее, этот самый фонд антикризисный выпускает собственные облигации на определенную сумму. Они тут же продаются на рынке, и вырученные деньги уже предоставляются странам в виде кредитов на согласованных заранее условиях. И есть проблема одна вот в чем. 440 миллиардов вроде бы много. Но, с другой стороны, так как далеко не все страны, которые свои гарантии готовы предоставить, имеют сами наивысший кредитный рейтинг, это значит, чтобы был наивысший кредитный рейтинг, а значит, самые низкие процентные ставки на рынке, по ним бы запрашивались, только 6 стран из 16, которые образовывали этот фонд. Поэтому из этих 440 миллиардов могут быть реально использованы лишь примерно 250 миллиардов. Остальное – это как некая подушка безопасности. И вот об удвоении этой доли вместо реальных 250, реальные 500 миллиардов, было принято, в принципе, уже решение министрами финансов стран Европейского Союза. Но там предстоит еще значительное согласование. В частности, Германия, как основной кредитор Европейского Союза, на долю которого приходится 27% объема всех гарантий в этом фонде, не согласна расширять дальше свои гарантии, если не будет принят, например, тот самый пакт конкурентоспособности, о котором мы только что говорили.
Сергей Сенинский. Мы продолжим после краткой сводки новостей о том, как в Германии 8 марта в сотый раз будут отмечать Международный женский день.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Теракт рассматривается в качестве одной из версий катастрофы самолета Ан-148 в Белгородской области, при которой в субботу погибли 6 человек. По данным следствия, есть и другие версии. Ошибка пилота, заводской брак, некачественное топливо. Ведется опрос очевидцев крушения, заявлявших, что самолет развалился еще в воздухе, говорится в сообщении следствия. В Ливии войска, верные Муаммару Каддафи, продолжают наступление на несколько городов, удерживаемых повстанцами. Бои идут рядом с городами Мисрата на западе и Рас-Лануф на востоке страны. Британские дипломаты по ряду сообщений ведут в Бенгази переговоры с ливийскими повстанцами об освобождении 8 военнослужащих британских специальных сил. Трое обвиняемых в причастности к совершению теракта в аэропорту Домодедово в воскресенье доставлены из следственного изолятора Ингушетии в Москву. Речь идет о брате и сестре предполагаемого смертника Магомеда Евлоева и его односельчанине. На парламентских выборах в Эстонии за 4 часа до закрытия избирательных участков явка избирателей составила почти 54%. Министр иностранных дел Японии Сайдзе Маэхара заявил сегодня о своем намерении уйти в отставку. Решение Маэхара связано со скандалом, в результате которого ему пришлось признать, что в ходе предвыборной кампании он принимал пожертвования от гражданки другого государства, что запрещено законом. Не менее 12 человек, в том числе 5 детей, стали в воскресенье жертвами взрыва в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана. В Йемене около 25 человек пострадали в воскресенье в столкновениях между сторонниками и противниками президента Али Абдаллы Салеха. 6 человек получили тяжелые ранения. Сергей Морозов утвержден губернатором Ульяновской области на новый срок. В Ирландии правоцентристская партия Fine Gael и лейбористы в воскресенье пришли к соглашению о формировании коалиционного правительства. Правительство возглавит лидер Fine Gael Энда Кенни.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программы, репортажами корреспондентов, блогами наших авторов и комментариями экспертов, видеорепортажами и авторскими страницами журналистов Радио Свобода вы можете всегда познакомиться на нашем сайте свободанews.ру, в том числе с программой «Поверх барьеров», которую в этот вторник, 8 марта, как всегда, будет вести мой коллега Иван Толстой. В 23 часа 7 минут по московскому времени, после выпуска новостей, вы услышите в его свежем выпуске вторую часть цикла «Алфавит инакомыслия», посвященную теперь жизни в эмиграции писателя, историка и советского диссидента и политзаключенного Андрея Амальрика. Он покинул Советский Союз в 76 году, а в ноябре 80-го погиб в Испании в автокатастрофе. Вокруг этого появилась легенда. В его смерти долго подозревали КГБ, но Иван с такой версией не согласен. Я спросил Ивана Толстого, что мы услышим во вторник. Иван, почему Андрею Амальрику вы посвятили целых две программы?
Ну, во-первых, потому что это одна из самых крупных фигур во всем алфавите инакомыслия, который мы с Андреем Гавриловым ведем на волнах Радио Свобода. Кроме того, западная часть биографии Андрея Амальрика по-своему безумно интересная и в какой-то степени гораздо более загадочно или, по крайней мере, малоизвестно и для наших слушателей, и вообще для тех, кто интересуется историей диссидентского движения. Дело в том, что вокруг некоторых эпизодов жизни Амальрика в Европе возникли легенды и чуть ли не мифы, можно сказать. Одна из историй связана с тем, как не принял Амальрика в Елисейском дворце президент Франции Жискар д'Эстен. И ведущий одной из наших программ Леонид Владимиров сказал Андрею Амальрику, что даже в советских газетах была опубликована фотография, где он выглядел весьма невыигрышно. Вот что Андрей Алексеевич ответил на это. Давайте послушаем.
Я думаю, что когда человека, который почти всю свою жизнь боролся с властью, в частности, боролся с полицией, для него как раз это, ну, лучший образ, именно когда он сопротивляется, а полицейские его ведут. Знаете, когда я бы, забегая немножко вперед, скажу, что когда я был арестован французской полицией, меня куда-то повезли в полицейской машине, я именно чувствовал себя, ну, как вот несколько месяцев уже не чувствовал, чувствовал себя в своей привычной и даже, знаете, чем-то дорогой мне обстановке.
Иван, а вы смогли докопаться до ответа на вопрос, а как погиб Амальрик?
Да, Саша, действительно, это второй важнейший сюжет в западной части его биографии. Дело в том, что Андрей Алексеевич не получил вовремя испанскую визу на важнейший конгресс, где должна была обсуждаться так называемая третья корзина Хельсинского соглашения, то есть гуманитарные вопросы, вопросы прав человека. И он решил попасть в Мадрид из Франции своим путем. Он нанял машину, несколько друзей сели в нее, и они поехали по горным дорогам. Амальрик провел провел в тот день за рулем 26 часов. Они искали самые короткие, самые лучшие пути, чтобы миновать пограничный контроль. Он очень устал. В машине сидел его друг и также правозащитник Виктор Файнберг. Впервые в нашей программе он рассказывает о том, что случилось на дороге, и подвергает сомнению и разоблачению вот ту легенду и тот миф, что автокатастрофа была подстроена советскими тайными органами.
Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». На следующей неделе, 8 марта, в мире многие отмечают, в некоторых странах официально, Международный женский день, в юбилейный 100-й раз в истории. Напомню, что идея такого дня появилась в 1910 году на Второй международной социалистической женской конференции, проходившей в Копенгагене 27 августа в рамках 8-го конгресса Второго интернационала. По мысли автора замысла, немецкой социал-демократки Клары Цеткин, в этот день женщины могли бы устраивать митинги и шествия, привлекая внимание общественности к своим проблемам. Да, дата 8 марта была предложена в честь так называемого «марша пустых кастрюль», который якобы провели в этот день в 1857 году работницы текстильных фабрик в Нью-Йорке в знак протеста против ужасных условий труда. Однако в первый раз Международный женский день отмечался в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии в следующем 1911 году 19 марта. Однако потом Днем женщин утвердилось все-таки 8-е. О том, как сегодня воспринимается дата следующей недели на родине социалистического движения, расскажет Юрий Векслер.
Уже многие годы в этот день здесь проходят демонстрации в поддержку прав женщин, за их равноправие с мужчинами. По всей стране в этот день проводятся различные доклады и лекции. В последнее время у женщин Германии появилась символическая цель – добиться полноправного представительства в высших эшелонах большого бизнеса. Действительно, в советах директоров и наблюдательных советах крупнейших немецких компаний женщин, можно сказать, нет совсем. А вот в политике их много. Например, в правительстве Ангелы Меркель, Министерство юстиции, науки, сельского хозяйства, семьи, а также Министерство труда возглавляют женщины. И они недавно публично вступили в спор, как именно следует сдвинуть руководителей мужчин с привычных им позиций в закрытых мужских бизнес-сообществах. Вначале министр труда Урсула фон дер Ляйен выступила за немедленное введение законодательно прописанной 30-процентной квоты на представительство женщин в руководстве бизнес-компании. Но эту идею отвергли представители свободных демократов, второй партии правящей коалиции. Потом министр по делам семьи, 33-летняя Кристина Шрёдер, в споре с более старшей и опытной коллегой Урсулой фон дер Ляйен, предложила предоставить бизнес-структурам возможность самим добровольно-принудительно взять на себя обязательства по тому или иному проценту участия женщин в руководстве. Говорит Кристина Шрёдер. Хотела бы увидеть, увеличится ли к 2013 году представительство женщин на вершинах бизнеса в 3 раза. Это моя цель. Но если этого не произойдет, то я внесу предложение о гибких квотах с 2013 года. Что это за гибкие квоты, пока неизвестно. Нынешнее статус-кво готово терпеть до 2013 года и Урсула фон дер Ляйен. Если к 2013 году представительство женщин не вырастет до 30%, то введение квот станет неизбежным. Именно на следующей неделе правительственные дамы будут обсуждать с бизнес-элитами свои намерения. Фон дер Ляйен и Шрёдер сходятся еще в одном. Эти квоты должны быть предписаны только фирмам, выпускающим ценные бумаги. Ну а министр юстиции, представительница партии свободных демократов Сабина Лойд-Хойзер-Шнарренбергер уже выразила сомнение в том, что введение подобного рода квот не нарушит принципы Конституции Германии. Ангела Меркель на правах главы правительства подвела временный итог дискуссии женщин-министров, заявив, цитата, «Не думаю, что у нас в будущем появятся законом предписанные квоты представительства женщин». Конец цитаты. Интересно, что женщины, делающие карьеру в бизнесе, также не в восторге от идеи квот. Говорит их представительница Мари-Кристина Остерман, возглавляющая одну из фирм среднего звена. Я, вне зависимости от того, какие именно квоты были бы введены, чувствовала бы себя неловко, как некая женщина по квоте, по разнарядке, со снисходительной скидкой, так сказать, по половому признаку. В целом же, отмечание Международного женского дня 8 марта, хотя это и обычный рабочий день в современной Германии, само собой разумеющееся и укоренившееся в народной памяти событие. Однако лозунги, с которыми в этот день немки и немцы выйдут на улицы, весьма различны. Так как с правами женщин в самой Германии, ну, за минусом высших сфер бизнеса, все обстоит относительно неплохо, то многие демонстранты и докладчики обращают внимание на положение женщин в мусульманских и африканских странах, в частности, на насильственное обрезание девочек, а также положение женщин в мусульманских семьях, живущих в Германии, на насильственные браки, на наказание ради спасения чести семьи вплоть до убийства за введение западного образа жизни и так далее. Есть у этого дня и противники, причем среди женщин. Одна люксембургская дама, член Еврокомиссии, еще в 2008 году сказала, цитата, «До тех пор, пока мы будем отмечать этот день, мы будем тем самым подтверждать, что равноправие женщин пока не достигнуто. Цель же равноправия в том, чтобы в этом дне отпала необходимость». Конец цитаты. В прошлом году известная немецкая феминистка Алиса Шварцер предложила забыть о 8 марта, заявив: «Давайте отменим этот снисходительно покровительствующий нам день и объявим все 365 дней в году днями борьбы за права человека, права людей, как мужчин, так и женщин». Конец цитаты. Но эту позицию Алиса Шварцер представляет на самом деле еще с 1994 года, а сама позиция возникла еще раньше, в 70-е годы, в женских организациях. Бундестаг провел накануне столетия 8 марта специальное заседание. Выступившая на нем, среди прочих, уже упомянутая Кристина Шрёдер, в частности, сказала: «Сотый международный женский день для моего поколения – это день для выражения благодарности. Благодарности за все то, чего достигли женщины других поколений за эти 100 лет борьбы. Я имею в виду избирательные права для женщин, формально узаконенное равноправие женщин с мужчинами, самоопределение и независимость женщин, что для моего поколения уже само собой разумеющееся. И поэтому 100-й день 8 марта – это праздник женской эмансипации. Эмансипации не только от традиционных ролевых стереотипов. Мы, молодые женщины, дистанцируемся также и от некоторых заслуженных борцов за женскую эмансипацию. Многие женщины моего поколения – не хотят больше действовать по предписаниям других заслуженных дам, поучающих нас, как именно должна жить эмансипированная женщина. Мы хотим иметь свободу выбора жизненных моделей, в том числе и таких, которые не отвечают представлениям некоторых, называющих отступниц эгоистками или трусихами. Судя по этому высказыванию Кристины Шрёдер, Международному женскому дню, как и женскому движению, предстоит открыть еще много новых плацдармов борьбы за собственное равноправие. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Неизвестно, случайно или нет, но именно 8 марта должен быть вынесен приговор и определена мера наказания бывшему президенту Израиля Моше Кацаву, который уже признан судом виновным в двух изнасилованиях и ряде других сексуальных преступлений. Ему грозит тюремное заключение на срок до 49 лет и выплата компенсации пострадавшим. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Моше Кацав, еще в бытность 8-м президентом Израиля, обратился к юридическому советнику правительства Мени Мазузу, утверждая, что его стала шантажировать бывшая сотрудница его канцелярии, работавшая с ним с 1996 по 1999 год. В доказательство он предоставил записи своих разговоров с этой женщиной, которая в материалах следствия в целях сохранения анонимности проходит под кодовым именем. Потом прокуратура заинтересовалась не только фактом шантажа, но и сутью информации, обнародованием которой угрожала ему женщина. Она говорила об изнасилованиях. Мнение израильского аналитика и историка Эфраима Ганора.
Это было сочетание двух обстоятельств. Кацав с его, скажем, проблемами, и эта женщина, тоже, прямо скажем, не ангел, которая знала, на что она идет, и изначально планировала так или иначе воспользоваться ситуацией. И когда она не смогла получить деньги шантажом, она обвинила его в изнасиловании, потому что уж она-то знала, что он действительно насильник и был им всю свою карьеру.
Дело Кацава тянулось не один год. Однажды оно практически закончилось. Обвиняемый по совету своих адвокатов пошел на сделку с прокуратурой, и обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах были сняты, сменившись на смехотворное обвинение в поцелуе в шею. Это обещало бывшему президенту Израиля год тюрьмы условно, вполне символическое наказание. Такой исход дела, в котором фигурировало больше полудюжины жертв, вызвал бурное возмущение в обществе, в том числе среди феминистских организаций. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы Моше Кацав не ощутил себя совершенно неуязвимым и не начал настаивать на своем полном оправдании. По мнению Эфраима Ганора,
Кацав совсем не святой и повел себя очень глупо. Если бы он еще тогда закрыл вопрос с той женщиной, которая его шантажировала, а не пошел бы с ней судиться, то мог бы и не попасть в нынешнее положение. Во-первых, он думал так: я, президент Израиля, со связями, с именем, с влиянием, ни в чем дурном замечен не был, конечно, мне поверят. Во-вторых, есть люди, которые сделают за меня грязную работу и заставят эту женщину замолчать. Но ничего не вышло. Началось-то это не вчера, он всегда себе позволял многое, и были женщины, которые молчали, потому он и продолжал чувствовать безнаказанность. Он думал, что они не осмелятся раскрыть рот, потому что их тоже можно оклеветать, уволить с работы, о них пойдут слухи, что они сами виноваты, никто вообще им не поверит. И долгие годы это работало. Я слышал, что еще когда он был мэром города Кирьят-Малаха в 1967 году, у него была схожая история.
Как показало дело Кацава, таких историй действительно были не одна и не две. Хотя в обвинительном заключении, на основании которого будет вынесен приговор, фигурирует всего одна жертва, известная под псевдонимом Алев, единственное насилие над которой удалось доказать безоговорочно. Дело Кацава не единственное дело о сексуальном насилии в Израиле, где фигурируют имена видных политических деятелей. Аналогичные обвинения выдвинут в адрес мэров целого ряда городов, бывшего замначальника полиции страны и многих других. Эфраим Ганор предлагает этому такое объяснение.
Сейчас женщины чувствуют большую уверенность, и средства массовой информации уделяют им больше внимания, и общество больше готово их слушать. Все это помогает делу. Я уверен, что в прошлом было множество таких случаев, и то, что они сейчас стали выходить на свет, это влияние дела Кацава. Любая жертва рассуждает так: если даже самого Кацава не спасли его связи и карьера, то почему она должна молчать?
Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В Москве 19:46. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Среди спортивных событий недели с 7 по 13 марта наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов выделяет, разумеется, старт 12 марта в субботу чемпионата России по футболу. Я сегодня беседовал с Алексеем и спросил его, каких нововведений следует ждать командам и болельщикам. Стартующий на будущей неделе чемпионат России по футболу исторический. Он пройдет в 3 круга и завершится к лету 2013 года. А связано это с переходом российского футбола на систему «осень-весна». Алексей, а для чего, на ваш взгляд, российскому футболу понадобились вот такие радикальные перемены?
Во-первых, я хочу отметить, что эта идея о переходе российского футбола на систему «осень-весна», то есть когда первый круг играется осенью до Нового года, а весной после Нового года играется второй круг. По этой системе работают почти все ведущие европейские чемпионаты. И идея эта возникла в 60-х годах, когда российские, а тогда еще советские клубы, вернее, стали выходить в Еврокубки, стали играть, и тогда оказалось, что принципиально в разной форме находятся соперники. Российские клубы осенью в более лучшей форме, особенно в начале осени у них чемпионат в разгаре, а европейские клубы играют хуже. Зато весной, как правило, российские клубы не в форме и всерьез противостоять соперникам из западных чемпионатов, ну, почти всегда не могут. Это редкими исключениями, когда, например, киевские и тбилисские динамовцы выигрывали кубок обладателей кубков. Так вот, эта идея обсуждалась очень давно, и очень давно на вид она казалась странной. В самом деле, в России вот период с весны по осень – это самое футбольное время, вроде бы, и считалось, что переходить в угоду, как многие говорили, Европе не стоит. Но вот сейчас, наконец, во многом отмечу, не без влияния спортивной программы «Прессинг» «Радио Свобода», которая всегда выступала за этот переход, новое руководство Российского футбольного союза пошло на это, и 3 круга предприняты за тем, чтобы в конце концов на будущий год начать чемпионат 2012-2013 года в соответствии с европейским календарем. Что это дает российскому футболу? Во-первых, примерно одинаковую форму всех игроков, всех клубов, причем не только на уровне клубов, но и на уровне сборных. Часто мы видим, как игроки, приезжающие в сборную России, оказываются в абсолютно разном состоянии. Те, кто играют в России, у них, скажем, пик формы, а те, кто играет на Западе, у них спад формы. И наоборот. Команда в результате получается разбалансированной. Что же касается клубов, я уже об этом сказал. Теоретически считается, что приведение календаря к европейскому уровню даст возможность российским клубам находиться примерно в одном уровне формы с западными командами. Другое дело, по пойдет ли это на пользу вообще российскому футболу. Как всегда, идея хорошая, но идея не панацея. Все может произойти, в том числе и с российскими клубами, и с их статусом, и с их формой. Есть еще одна тонкость – трансферные окна. Международная федерация футбола очень жестко их регламентирует. В течение сезона есть два трансферных окна, в течение которых футболисты могут переходить из клуба в клуб. Получается, что в межсезонье окно больше, чем внутри сезона, и когда в Европе большое трансферное окно, в России оно маленькое. И это тоже очень сильно влияет на различные переходные процессы между клубами российскими и западными. Это, конечно, более тонкая, более специфическая разница, но, поверьте, для футбола совпадание или несовпадание трансферных окон имеет очень большое значение.
Алексей, один из самых болезненных вопросов для российского футбола – это телетрансляции матчей чемпионата. А как этот вопрос решен на этот раз?
На этот раз по-прежнему главным вещателем на ближайшие полтора года остается компания НТВ+, то есть кабельный канал, показывающий свои матчи чемпионата России за деньги, то есть в платном режиме. Показывать матчи российского чемпионата НТВ+ будет за сумму в $60 миллионов, что по европейским меркам сумма ничтожная, и все говорят уже о разочаровании от такого контракта. Например, это меньше, чем чемпионат Румынии. Правда, есть вариант, что федеральный каналы покажут 30 матчей нового чемпионата, но пока неизвестно, о каких каналах идет речь. И еще из контракта с НТВ+ исключены права на международные трансляции. Ну и еще Российская профессиональная футбольная лига планирует создать собственный телеканал, на который начнет работу с сезона 2012-2013 годов. Но об этом пока говорить еще категорически рано. Канал не создан, планы только остаются планами.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 7 марта начинается Великий пост. Заканчиваются знаменитые карнавалы в Латинской Америке. И исполняется 30 лет легендарному ленинградскому рок-клубу, создание которого когда-то обсуждалось всей молодежью СССР и вдохновило других на создание Московской рок-лаборатории, например, или Свердловского рок-клуба. Ленинградский рок-клуб был первым, единственным местом в стране, где можно было легально играть рок. Именно здесь открылись такие группы, как «Аквариум», «Зоопарк», а потом «Кино», «Алиса», «Поп-механика» и еще очень многие другие. Один из тех, кто стоял у истоков ленинградского рок-клуба – музыкант, поэт, писатель Владимир Рикшан. По моей просьбе с ним накануне события поговорила корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Владимир, что, по-вашему, послужило толчком к созданию ленинградского рок-клуба в Советском Союзе, где рок-музыка, мягко говоря, не приветствовалась?
Как известно, ленинградский рок-клуб был официально открыт концертом 8 марта в Доме народного творчества на Рубинштейна 13. Для меня это не было никаким особым событием. К 81 году этот жанр существовал полтора десятилетия. Была создана инфраструктура проведения концертов, была своя публика, были организаторы, система сбора каких-то незначительных средств. Просто, как стало потом известно, госбезопасность надоела бегать за этими концертами, нужно было создать некое место, где можно было свободно наблюдать. Почему? Это мои умозаключения более поздних времен. Выросло целое поколение в той же госбезопасности, которые были битломанами. Мне приходилось в начале нулевых годов брать интервью там, для одного фильма человека, который один из организаторов рок-клуба. Он честно говорил, нам старшие товарищи предлагали все это душить. Мы же не хотели уничтожать музыку, которую сами любили. И спел мне цитату из «Битлз». Выросло поколение людей, воспитанных этой музыкой. Музыка свободного человека. Было создано некое место, за которым можно было бы наблюдать. С одной стороны, с другой стороны, музыканты, многие, которые делали карьеру, радостно окунулись в этот рок-клуб. Была постоянная площадка. Власть в разных ее проявлениях хотела место контролируемое, но фактически она создала штаб революции Смольный. Потому что когда нет конкретного места, это все размыто. Было создано место, куда стали приезжать музыканты со всей страны, и потом произошло важнейшее, чем мы об этом сейчас говорим. Развитие некого музыкального жанра совпало с развитием государства. И в определенном смысле вот эта рок-музыка русская того времени стала тем тараном, который там крушил тоталитаризм. Туда поехали таланты со всей страны. Это это и Шевчук, и Башлачев, и Бутусов, и Кинчев, и все. Развитие государства совпало с развитием музыкального жанра. Потом пути разошлись. Те неосознанные задачи, которые ставили русской музыке к началу 90-х годов, были выполнены. Здесь не было идеологической философии, поэтому власть не очень сильно и терзала рок-музыку. Не понимая, что это, в принципе, простая по форме музыка, с таким достаточно легким содержанием, будет тем микробом, который поразит дряхлеющий советский организм. Фактически, Ленинградский рок-клуб – это десятилетие. После того, как задачи, опять же, неосознанно были выполнены, началось медленное загнивание, распад, и в конце концов было потеряно помещение на Рубинштейна 13, хотя там мог бы быть какой-то музей.
Мнение музыканта и писателя Владимира Рекшана. Есть и другие взгляды на прошлое и будущее Ленинградского рок-клуба. Вот что, например, сказал в беседе со мной музыкальный журналист и продюсер, автор трехтомной энциклопедии питерского рока Андрей Бурлака. Сейчас говорят о возможном возрождении Ленинградского рок-клуба на постоянной основе. Насколько нужны и жизнеспособны такие попытки? Вы знаете, что есть много критических замечаний по этому поводу.
Я, честно говоря, ничего не считаю, но я могу сказать, что возрождать Ленинградский рок-клуб так же нелепо, как возрождать Советский Союз и клонировать Ленина. Понимаете, да, что это была организация, которая существовала в совершенно другой государственной, юридической, экономической и прочей ситуации. Нереально сегодня возрождать рок-клуб, чтобы там Гребенщиков, Шевчук и Кинчев собирались и решали, кого послать на гастроли там, в город Житомир. Ну, смешно. Рок-клуб сегодня, собственно говоря, мы создали два с небольшим года тому назад организацию, которая называется Творческий Союз Петербургский Рок-клуб. Это организация, которая по своему статусу является таким же творческим союзом, как союзы там, архитекторов, журналистов, дизайнеров, композиторов там, и так далее и тому подобное. Надо заметить, что таких организаций за последние 15 лет в Российской Федерации не создавалось. Мы первыми нарушили эту паузу. И, конечно, сейчас это достаточно сложно делать, но в конце концов, когда мы этим начинали заниматься в 81-м году, тоже никто не верил, что что-нибудь получится у нас. Поэтому я полон оптимизма, у меня хорошая команда, люди, которые, в общем, много лет занимаются музыкой, которые начинали этим заниматься в 80-е, 70-е, там даже там мы продолжали заниматься в 90-е, поэтому я думаю, что все у нас получится. А критика, ну, а кто критикует? Я не знаю, честно говоря, даже не читал. Нет, то есть вот, если говорить именно о Ленинградском рок-клубе, то, конечно, вот я сейчас повторю, его, конечно, нереально и бессмысленно, собственно, воссоздавать. В моем видении это был бы, например, неплохим поводом для создания музея. Например, даже там же на Рубинштейна 13, пускай это будет полуподвальчики, который какое-то время там занимал Ленинградский рок-клуб, ну или что-то, то, что от него оставалось в начале 90-х. Да, вот это было бы неплохо, но нужен как бы какой-то музей, нужен архив, нужны какие-то вообще мемориальные места, там, мемориальные доски, может быть, памятники, которые были бы какими-то такими вехами, отметками того, что эта музыка прошла через наш город, в общем, оставив свои следы в жизнях тысяч, может быть, десятков тысяч людей.
Андрей, говоря о следах, действительно ли Ленинградский рок-клуб был создан по инициативе КГБ, в том числе, и спецслужбы контролировали его работу? Вот как это проявлялось?
Чушь полная, значит, это некоторые там деятели наши, так сказать, особенно беглые генералы, там, пытаются себе приписать то, к чему они никакого отношения не имели. Рок-клуб был создан, прежде всего, по инициативе Межсоюзного дома самодеятельного творчества. Да, это организация, которая по своему статусу занималась всей досуговой, как тогда говорилось, деятельностью советских людей. То есть все, что как бы люди делали вне работы, там, вязали макраме, выпиливали лобзиком, пели хором, это все попадало под юрисдикцию Дома самодеятельного творчества. И вот, когда туда пришла новая директриса, очень деятельная, энергичная женщина, конечно, абсолютно далекая там от рок-музыки, но просто здравомыслящая Анна Александровна Иванова. Вот именно Анна Александровна и является реальным основателем Ленинградского рок-клуба со стороны, так сказать, властей. А КГБ, я могу сказать совершенно определенно, начала проявлять интерес только где-то там со второго, а то и третьего сезона. Не потому, что они такие уж там как бы лохи были там, да, извините за грубое слово. Просто для них это не было особым предметом интереса. Они ловили шпионов, антисоветчиков, диссидентов. А мы слишком были для них маргинальным явлением. Только когда рок-клубом заинтересовались западные журналисты, только тогда КГБ обратил на нас внимание.
Я обычный парень, не лишен простоты. Я такой же, как он, я такой же, как ты. Я не вижу смысла говорить со мной. Это точно то же самое, что говорит с тобой. Я такой, как все.
Мы беседовали с Андреем Бурлакой, одним из основателей Ленинградского рок-клуба и автором известной трехтомной энциклопедии питерского рока.
У меня есть жена, и она мила. Она знает все гораздо лучше, чем я. Она прячет деньги в такие места, где я не могу найти никогда. Она ненавидит моих друзей за то, что они приносят коктейль, когда я делаю что-то не то. Она тотчас надевает пальто и говорит, я еду в Макмане.
У него на спине полезший ухнул, трубин рисунок.
Питерская группа «Зоопарк» и Майк Науменко завершают этот выпуск программы «Время свободы. План на неделю». Рассказ о наиболее заметных событиях, которые ждут нас с 7 по 13 марта. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Наталья Пахомова. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго.
Летом я хожу на стадион, я болею за «Зенит». «Зенит» чемпион, я сижу на скамейке в Лошадь Бэй. Играю на большой жестяной трубе. Ну да, я слышал, что все...